Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 21 января по новому стилю, 8 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память преподобных Георгия Хазевита и Емельяна Исповедника, преподобной Домники, преподобного Григория Чудотворца Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Григория Затворника Печерского в Дальних Пещерах, священномученика Исидора Пресвитера и с ним 72 в Юрьеве Лифлянском пострадавших, священномученика Виктора Пресвитера, священномучеников Дмитрия Владимира Пресвитеров, мученика Михаила, святого Михаила Исповедника Пресвитера, преподобного Паисия Углического, священномученика Картерия Пресвитера Кесарии Каппадокийской, мучеников Феофила Диакона и Илатия, мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василисы и Марианилы, семи отроков и 20 воинов, преподобного Илии Египетского, мученика Аба Тбилисского. Мученик Абу Тбилисский, память которого ныне совершает церковь, был уроженцем Багдада. Багдад незадолго до этого стал столицей халифата. Он был благородным арабом, принадлежавшим к свободному сословию, был искренне верующим мусульманином и, как повествует житие, отличным знатоком магометанских книг. Жил он в VIII веке. Абу был хорошим составителем благовонных мастей. Житие не сообщает, что именно подвигло его поехать около 775 года в далекую Грузию, входившую тогда в состав арабского халифата, вместе с только что освобожденным правителем Картли Нерсесом в качестве одного из его сопроводителей. Скорее всего, этот порыв дань его молодости. Произошло это, вероятнее всего, при одном из первых халифов, недавно пришедшей к власти династии аббасидов, халифе Ал-Махди, известном своими гонениями на манихеев. Надо сказать, конец VIII века, время, на которое приходилась жизнь святого Абу, был временем зенита арабского халифата и расцвета арабской литературы. По прибытии в Грузию Абу, как сообщает автор жития, еще будучи мусульманином, заслужил любовь и уважение всего народа. По-видимому, молодой раб был человеком аналитического склада мышления, склонным к наукам. Не терпя праздности, как сказано в житии, он осваивает грузинский язык и приступает к серьезному и основательному изучению Ветхого и Нового Завета и христианства в целом. Он посещает богослужения, вникая в его смысл, беседует с образованными христианами, размышляет над сопоставлением учений христианства и ислама. Все это постепенно приводит его к тому, что в нем созревает решение принять христианство как единственно истинную религию. До поры до времени Абу не объявляет себя христианином. В это время меняются политические обстоятельства, и вновь сверженный Нерсес с 300 приближенных уходит в Картли, проходит Осетию и останавливается у хазар. Видя, что в хазарском каганате он в безопасности от мусульман, Абу принимает таинство крещения. Происходит это спустя 6 лет после его прибытия в Тбилиси. Это немалый срок. Он лишний раз свидетельствует о том, что столь важный в религиозной жизни шаг был сделан осознанно. По прошествии некоторого времени беженцы отправляются в православную Абхазию, бывшую в то время частью Византийской империи. Новообратившийся христианин проводит строгую подвижническую жизнь. Известно, что перед праздником Святой Пасхи он провел 3 месяца в безмолвии и посте. Весть о необычном спутнике Нерсеса разлетается быстро. Им заинтересовывается даже властитель Абхазии и вызывает к себе для беседы о христианской вере, которой оба остаются довольны. Проходит время, и в Картли властителем назначается Стефан, племянник Нерсеса, которому через некоторое время удается испросить у халифа для своего дяди, бежавшего со святым Абу в Абхазию, позволение вернуться. Нерсес возвращается в Грузию. Перед этим властитель Абхазии предлагает святому Абу остаться, говоря: «Ты был мусульманином, и потому тебя не оставят в покое. И, опасаясь, как бы тебя волею или неволею не отвратили от христианской веры и не погубили стольких твоих трудов». «Не оставляй меня здесь», — отвечал святой, «ибо что за радость мне быть там, где нет даже опасности умереть за имя Господа Иисуса Христа? Почему же я должен скрыть истинный свет, которым просветил меня Христос? Никуда я не скроюсь от смерти, да и не боюсь я ее». И вместе с Нерсесом святой возвращается в Тбилиси. 3 года он открыто исповедует Христа. Ежедневно после богослужения Абу отправлялся в арабские кварталы, неся благую весть своим соплеменникам. 3 года никто не осмеливается причинить ему зла, оппоненты ограничиваются словопрениями. Однако неприязнь по отношению к отступнику среди влиятельных мусульман неуклонно растет. Так продолжается до декабря 785 года, когда святого первый раз арестовывают и бросают в темницу. Через несколько дней по ходатайству правителя Стефана его отпускают. Вероятно, этот первый арест был связан не с отходом от отеческой веры арестованного, а с попытками обращения в христианство других мусульман. Как явствует из дальнейшего, тбилисский кадий поначалу воспринимал Абу как прирожденного христианина, который просто ведет противозаконную прозелитическую деятельность среди мусульман. В противном случае даже ходатайство Стефана не смогло бы принести ему столь скорого освобождения. Однако недолго святой находился на свободе. Недоброжелатели доносят, что Абу был рожден мусульманином и уже позже перешел в христианство, и на этом основании требуют его повторного ареста и всевозможных пыток с целью принудить его к возвращению в ислам. Узнав об этом доносе, некоторые христиане заблаговременно являются к святому и предлагают спастись бегством, на что святой им спокойно отвечает: «Я готов за Христа не только на мучение, но и на смерть», и с радостным лицом выходит на улицу, навстречу присланному за ним от судьи наряду. Его приводят к судье. Судья спрашивает: «Что это я слышу о тебе, Абу? Говорят, что ты, будучи рожден в исламе, оставил правую веру и прельщен христианами. Образумься, молись так, как научили тебя твои родители». «Правду сказал ты, я действительно родился от мусульман и воспитан своими родителями в мусульманском законе, но веру эту я исповедовал до того только времени, пока не узнал христианского закона. Когда же Богу было благоугодно ввести меня в царство Христа Иисуса, Сына Своего и Бога Моего, тогда оставил я закон Мухаммедов, выдуманный людьми, и, последовав истинному Богу, принял дарованную христианам веру. Я крещен и поклоняюсь Христу и не скрываю, что я христианин». Далее все шло по известной схеме. Судья прельщал Абу щедрыми денежными вознаграждениями и хорошими карьерными возможностями. Святой отвергал их, его заковали в кандалы и снова бросили в темницу. На протяжении всего своего мученичества святой явил удивительный пример высокой церковности. Оказавшись в темнице, блаженный мученик при первой же возможности через друзей на воле продает свое имущество и на вырученные деньги кормит своих голодных и неимущих сокамерников, сам непрерывно пребывая в посте. На часть денег он просит купить ладан и свечи и раздать их по церквам с просьбой молиться за него. В день казни святой просит возможности причаститься, и в 3 часу дня его навещает священник и причащает святых тайн. Вот его скованного тащит по городу. Выходя на улицы по обеим сторонам дороги, христиане провожают его, и многие не могут сдержать слез. Этот инородец, по сути дела оккупант, ради Христа отваживается на то, на что у многих из них, рожденных христианами, нет ни воли, ни любви. Один глубоко верующий грузин в беседе о подвиге святого привел такое сравнение. Это все равно, как если бы сегодня на виду секуляризированной, то есть обмерщенной, нецерковной, погрязшей во грехах Москвы, принял смерть за Христа чеченец. Видя слезы христиан, святой Абу утешает их: «Не плачьте о мне, но радуйтесь, потому что я иду к моему Господу. Помолитесь о мне, и мир Господень да будет с вами». Проведя последний допрос, судья приказал вывести Абу и отрубить ему голову. Святого вывели во двор. Стояла плаха, был готов палач. С него сняли цепи. С позволения палача святой сотворил краткую благодарственную молитву ко Святой Троице и затем положил голову на плаху, заведя руки за спину. Палач взмахнул рукой, сверкнув, меч опустился, но святой почувствовал, как он силой ударил его в шею и остановился. Палач ударил тупой стороной меча, надеясь, что страх заставит святого отречься от своей веры. Но напрасно палач силился возбудить в святом то, чего в нем уже не осталось. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, как читаем мы в первом послании апостола Иоанна. Мученик был безмолвен, меч опустился еще раз и снова тупой стороной так, и в 3-й раз, наконец, только с 4-го раза, палач нанес удар острием. После казни тело святого под надежной охраной вывезли на городское кладбище и сожгли. Никому из христиан не было дозволено при этом присутствовать. Таким образом, мусульманские власти пытались воспрепятствовать дальнейшему прославлению его как святого и почитанию его честных мощей. Однако, несмотря на запрет, Множество христиан устремилось на место сожжения, и примечательно, что первыми, кто пришел, были старики и дети. Когда день, в который был усечен мечом святой, окончился, и наступил первый час ночи, над тем местом, где сожгли тело мученика, появилась звезда, сияющая, как лампада. Она стояла в воздухе до 3 часов ночи и дольше. В первую ночь звезда эта издавала свет, походящий на блистание молнии. Сам судья и весь народ, христиане и мусульмане, видели знамение Божие своими глазами, и некоторые из слуг судьи даже ходили на то место, чтобы посмотреть на необыкновенное сияние. Они думали, что там на землю поставлена зажженная свеча, но, подойдя, увидели сияющее тело, похожее на звезду, стоящее в воздухе, и не могли приблизиться к тому месту, будучи одержимы страхом. Так свидетельствует современник святого, составивший его житие. Впоследствии на месте сожжения тела мученика была воздвигнута часовня, но при советской власти в 1939 году она была уничтожена. Память святого была предана поруганию, были гонимы и уничтожаемы миллионы православных. Более полувека святое место пребывало в запустении, пока недавно, по милости Божией, не началось восстановление часовни. Ныне святой Абу почитается небесным покровителем города Тбилиси. Сегодня же совершается память священномученика Исидора Пресвитера и с ним 72 мучеников, пострадавших в Юрьеве Лифлянском за православную веру. Священномученик Исидор служил священником Никольского храма в городе Юрьеве, впоследствии Дербт, ныне Тарту в Эстонии. По договору, заключенному в 1463 году между московским великим князем Иоанном III и великим магистром Ливонского ордена, ливонские рыцари обязывались оказывать всяческое покровительство православным верующим в Дербте. Однако, нарушив договор, немецкие католики стали притеснять верующих и склонять их к принятию католичества. Много приходилось переносить православным жителям от немцев-латинин, желавших привлечь их к своей вере. Там, где не имело успеха лесть, пускались в ход угрозы, принуждения и даже побои. Священник Исидор в своих словах мужественно встал на защиту православия, призывая паству хранить каноническую верность московскому митрополиту. Городской старейшина немцев по прозвищу «Тряси голова» Филингузин пожаловался дербскому католическому епископу на то, что якобы слышал хулу священника Исидора на католическую веру. И вот в праздник Крещения Господня 6 января 1472 года священник Исидор совершал великое водоосвящение на реке Амовже, ныне Эмайги. Он увещевал паству достойно блюсти отеческую веру и быть готовыми умереть за нее. Посланные разгневанным епископом стражники арестовали Исидора и его прихожан, заключив их в городской ратуше. На суде у епископа их жестоко пытали и принуждали отречься от православия. Священномученик Исидор и его паства отказались подчиниться насильникам и были брошены в темницу, где священномученик проповедью и молитвами укреплял дух своих прихожан. Готовясь к кончине, он приобщил себя и бывших с ним исповедников запасными святыми дарами. Утром следующего дня они снова предстали перед судом в городской ратуше Дербта. Католический епископ вновь пытался склонить их к принятию католичества, но православные ответили: «Не можешь ты отклонить нас от истинной веры христианской. Твори с нами что хочешь. Вот мы перед тобой повторяем тебе то же, что и прежде». Потом судьи стали спрашивать каждого русского, хочет ли он перейти в католическую веру, и все отвечали «нет». Тогда дербский епископ, распалившись яростью, велел бросить всех в реку Амовжу, а святого Исидора, облегшие в иерейские одежды, бросить в саму Иордань, где он освящал воду в день Богоявления. Так поступили со всеми прихожанами, среди которых были женщины и малолетние дети. Рыцарь, стоявший возле проруби, взял из рук матери ее ребенка. Когда ребенок увидел, как его мать скрылась в проруби вслед за всеми православными, он начал кричать, рваться из рук рыцаря и колотить его по лицу. Едва рыцарь выпустил мальчика, как он побежал к проруби и бросился в нее вслед за матерью. Мальчик стал 73-м православным погибшим в этот день. Весной после вскрытия реки нетленные тела святых мучеников и среди них тело священномученика Исидора в полном облачении были найдены проезжавшими русскими купцами на берегу в 3 верстах от Дербта. Православные верующие города Дербта с честью погребли святых мучеников при Никольском храме. Данное событие было подробно описано иноком Псково-Печерского монастыря Варлаамом. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами. Завтра Православная Церковь совершает память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца. Молитвами святого мученика Аббат Белисского и святых мучеников, пострадавших в Юрьеве Лифлянском, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.